Глава 4. Жили-были три уйгура. Спецгруппа обрастает барахлом. Вчера мы целый день болтались по городу в чисто туристических целях. Запоминали, зарисовывали, измеряли расстояния. Под вечер я в одиночестве сходил в цитадель, получив массу позитивных впечатлений. Сомова не взял. Классика. Ему с путешествиями вообще не везет. Нечего было такую рожу отращивать. Гоблин наслаждался свободой, пока командир прищуривался на гостайны. Один мушкетер направляется в логово, все остальные неспешно гуляют, держа руки на эфесах. Где там они гуляли с Атосом во главе? По Фонтебло? Не помню, вылетело. В общем, гулял Мижган по Фонтебло. Ничего Мижгана не парило. Более необычной цитадели я еще не видел. Крепость Пекин очень похожа на городки коротышек в иллюстрациях к Незнайке. Черно-серое нагромождение вычурных восточно-азиатских куполов, собранных в красивую архитектурную гребницу. Шляпка на шляпке. Пекин стоит на холме, а высокий каменный фундамент с косо падающими подпорными стенками поднимает крепость еще выше над долиной. На виду одни ворота. Здесь должен быть подземный ход. По периметру огромного квадрата все бойницы закрыты поднимающимися наверх тяжелыми ставнями. От этого цитадель приобретает мрачный, по-нехорошему загадочный вид. Постоянно силишься увидеть, откуда за тобой следят. Перед воротами стоят капитально собранный шушпанцер в пятнистом окрасе на колесном ходу и 4 одинаковых квадроцикла силовиков. Наверху у каждого есть дуга с проблесковыми огнями, длинная антенна, капот украшен надписью на английском «Полиция». На турель установлен старый чешский пулемет ZB-26 под патрон 7,92 на 57 мм. Машинка использовалась в ходе гражданской войны в Китае. Оружие надежное и неприхотливое. В Шанхае такое видел. Возле одного из вездеходов спокойно возились два мужичка, что-то молча подтягивали. Желающих проникнуть много, хоть билеты продавай. Двухметрового роста часовые на посту быстренько опросили меня под короткую устную анкету. Хорошенько обыскали, вежливо поинтересовались целью визита. На груди у них новенькие поднебесные калаши. Планки, хренанки, полный фарш. Сразу возникло идиотское желание выхватить ствол и противоохотничьим заячьим зигзагом стрекануть в сторону густой растительности. В который раз обрадовался, что рядом нет другана. Я задекларировал туристическое любопытство, искреннее восхищение зодчеством и острую жажду посещения местной аптеки по причине гастрита. Пропустили без проблем. Квадратный донжон стоит в центре просторного крепостного двора. На углы конька посажены резные драконы. Под драконами узкие вытянутые бойницы. Видна автоматическая пушка. Скорее всего, там откатной лафет, позволяющий расчету быстро перекинуть орудие на все четыре стороны. В левый от ворот башни установлен крупнокалиберный пулемет ДШК. Разумно. Перекрыт сектор в сторону устья Хуанхэ и японцев. Да-да, этим соседям тут не доверяют. Говорят, что самураи крепко обижены и на смотрящих, и на весь остальной мир платформы 5 за то, что не получили селективку. А что? Земная Япония разве не была монокластером? Ну да, очень развитым, оснащенным. Они хоть один народ-племя рядом с собой потерпят недельку? Или сразу вырежут? Что корейцы, что китайцы, с неохотой упоминая о новых самураях, морщат на лицах гофру. На остальных башнях пулеметов не заметил, что отнюдь не означает их отсутствие. Вся территория крепости электрифицирована. Яркий свет вспыхнул как раз во время визита дружбы. Кроме резиденции вождей и казарм, подход к которым категорически запрещен, внутри есть магазины. Главный храм, какие-то конторы, один из местных банков размером с газетный ларек и элитная школа. Больше всего меня потряс крошечный танк, замерший под характерным навесом неподалеку от ворот. Не знаю, чье это производство, ни разу не видел. В нашем альбоме такой модели нет. Кургузая пушка, свежая краска, люки задраены. Бронечудо ухожено, явно на ходу и готова в любой момент погудерианить. Смотрел я на него с откровенной завистью. У России аналога пока нет. В целом у меня сложилось впечатление, что Пекин вполне способен отразить агрессию любого супостата. Танк, елки. И еще неизвестно, что там за кармах. Прогулка заняла 40 минут. Уже совсем стемнело, и я вернулся к машине. Настроение было приподнятое. Гоблин, под мой образный рассказ, медленно рулил в поисках оружейных лавок. В Китае их аж 3 штуки. В первой же лавке я конкретно упал духом. Патронов для нарезного полно, на любой вкус и цену. А оружия нет. Хозяин даже заявку не принял, узнав, что тут ненадолго. Говорит, что ждать можно целый квартал. Во втором магазинчике та же история. 3 помповика разной степени износа, луки и арбалеты. В следующей лавке я понял, что надо быстренько ехать в гостиницу, пока мы никого не убили. Так и сделали. «Буржуйский разводняк!» – бурчал заспанный гоблин, тяжело поворачиваясь на поскрипывающем сиденье. «Что за дела? Все спелись, все враги. Честному братану никакого лавэшника не хватит. Удавлю!» Избавившись от тяжкой ноши в кузове, эльф взбодрился и был готов хоть сейчас встать на стартовой полосе каких-нибудь автогонок. Однако мы плелись уныло, я бы даже сказал, беспросветно. «Подрезать ночью и весь базар!» Напарник уже затухал. «Если я буду молчать, то успокоится он быстро. Молчать тяжело, меня тоже колотило. Что случилось? Просто мы воткнулись в цены на моторки, вот что. Я был готов к адскому прайсу, ведь в замке Россия водно-моторная техника ничуть не дешевле, а вот напарник нет. Гоблин вообще не любит в чужеземье за что-либо платить полновесной монетой. Отжать, защемить, подрезать. И всегда у Сомова есть покрышка. Не для себя, на пользу родине. Закупленный снегоход хозяин звезды Макао отслюнявил немало. 550 юаней. Хорошо, что половину дал десятками, штампованными монетами большого размера. Часть я отсыпал в карманы на мелкие расходы, а остальное оставил в сейфе у Лизи на хранение. Сумма немалая, однако на катер ее не хватает. За наши деньги можно взять неуклюжую деревянную лодку со средненьким мотором и небольшим запасом топлива. Только вот для прорыва через рубежи Северного Альянса подобное плавсредство не подходит. Таким, как мы, настоящие катера с водометами или винтовыми стационарами вообще не купить. А металлические моторки в ассортименте, оснащенные взрослыми двигателями, начинаются от 600 за самую плохонькую сборку. И чё? Машину продавать, а самим ноги бить, как последним сявкам? Я молчал. Не, ну это капец. А стволы? Так нам и грузовика не хватит. Ты слышал, сколько простая помповуха стоит? Пипец, я в бандиты пойду. Опять промолчал. Ага, а сейчас ты филолог. Хмурое утро. Восток, как ему и положено, алеет. Еще прохладное серое небо дышит влажной свежестью. Проснувшиеся речные птицы лениво разминаются на песочных островках, готовясь стартовать к местам кормлений. Тихо. Ворчание двигателя, стабильно работающего на средних оборотах, уже стало привычным и не мешало различать сторонние звуки. Серая громада крепости только что осталась позади. На центральном причале спит пароход-флагман с длинной трубой. Рядом несколько боевых джонок. Причал у властей удобный, но мне там делать нечего. По совету Харди Спайсера я еще затем насунулся к более демократическому, торговому. Там и интересовался моторками, строго-настрого наказав Сомову не вмешиваться в процесс. Он тот еще торгаш. Вот уж где демократия. Она в местном антураже, в нравах, в поведении людей и больше всего похожа на повальный пофигизм. Впрочем, я видел подобное и в Маниле. Ты никому не нужен, пока не попадешь в поле зрения криминальных группировок. В службе безопасности крепости все до лампочки. Хотя впечатление, конечно, обманчивое. Через большие азиатские и восточные города ежедневно проходит много людей. Слежки можно не опасаться. Всех один хрен не пропасешь. Наемный труд ничем не регламентируется. В общем, живи спокойно, только не блистай. К примеру, если чужак попробует стать бизнесменом, встроиться капитально, влезть в нишу, каким-то чудом еще не заполненную под крышку, или, упаси господи, занять чужое место, то к нему быстро придут и объяснят. Могут и на кичу отвезти, где власти за наглеца, посмевшего не забашлять должное, возьмутся конкретно. С группировками контактировать тоже непросто. Рядовой человек им не интересен. Беспредел в городах не приветствуется. Лучше просто не лезть, целее будешь. Если же лезть за покупками в криминальную кашу местных триад, то надо сперва создать микробанду. На время придется самим становиться бандитами-наемниками. Иначе не получится. Проверяли? Тут гоблин в корень смотрит. Иначе грохнут. Кислое дело. Если мы не найдем оружие за приемлемые деньги, то придется идти к бандитам. Причем настоящим, а не простым уличным жуликам и чертям с больших дорог, которые во всех анклавах вне закона. Что государственного, что криминального. Тем не менее, этот вариант я в голове держу. На причале я много общался, особо не акцентируя интерес к покупке моторки. Спрашивая попутно. Чаще спрашивал о другом. Как рыба? Как погода? Что платят торгаши? Получил кучу впечатлений. Поговорил с интересными людьми. Широкий и длинный дощатый причал поначалу был пуст. Народу не было. Лишь парочка одиноких сонных сторожей сидела под плетеными грибками. Рядом с каждым здоровенная дубина с окованным концом. На поясе кобуры и настоящие сабли. Лодок в секциях много. Только мы подъехали, как началась великая движуха. Все словно по будильнику подпрыгнули. Появились стайки тук-туков и велоколясок. Полноценные автомобили везли к причалам моторы и бочки с топливом. Среди них встречались и вполне приемлемые для сталкеров модели. Парочка трехдверных поджериков с одноосными прицепами. Забавно переделанный под броневичок самурай. Особое внимание гоблина привлек новенький Рубикон зеленого цвета. Похоже, Харди наврал, говоря про малочисленность техники и ремонтников, объяснимо подчеркивая свою значимость. Люди тащили весла и сети, стопки мешков, большие оцинкованные тазы и глиняные кувшины. Начинался рабочий день. Рыбацкий и охотничий народ выходил на реку. Торговцы шли к усталым рыбакам, только что успевшим проверить ночные сети. Динамика примитивных сделок бешеная. Как и везде, зримость разным городским районам добавляют их запахи. И тут импровизированный рыбный причальный рынок Китая кроет все остальные районы как бык овцу. Вот уже и простой покупатель подтягивается за рыбой и раками. В основном это домохозяйки. Три китайца с безменами бегают вдоль берега. За долю малую помогут, если нет своих весов, а на глаз не верится. На широких местных лопухах трепыхаются большие и маленькие рыбины. Рыбаки сразу же перекладывают их свежей крапивой. Так улов сохраняется дольше. Раньше в крапиве волжскую рыбу на подводах аж в Москву возили. Здесь рыба продается исключительно целыми тушами. Живая. Оставив мишку в машине, я пару раз прошелся мимо ряда низких хибар-складов и строений посолидней, среди которых имелись даже морские 20-футовые контейнеры с надписью «Феско». Шуганул предусмотрительно подобранной палкой надоедливых плешивых собак и вскоре решил окунуться в атмосферу покупки-продажи плавсредств, чтобы уже через час отвалить в глубоком шоке. 600 юаней за самоклепанную байду с ужасными обводами. Не буду рассказывать, как мне понравился новенький катер Silverlight под мощным мерком. 1200 и забирай, ни в чем себе не отказывай, грузи девочек. Наконец, когда уже и рукой махать устал, в безлюдном месте возле одного из сараев ко мне подкрался маленький сморщенный азиат с хитрованскими глазами, похожий на узбека. Он и предложил мне вариант разжиться моторкой задешево. Я же усмотрел в заманчивом предложении еще и другие резоны. 150 за разбитый помповик, вслух продолжал гундеть Мишка. Без патронов. И сколько тогда нарезнуха? 1000? Все еще терплю. В общем, материальных ништяков группа пока не обрела. Дорого Трахома. Ни лодки, ни оружия. Хорошо хоть совет дали. На колочку. Туда и едем.